нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Когда король Людовик XV выходил из своего дворца в Трианоне, чтобы сесть в карету, между гвардейцами прошмыгнул незнакомец и бросился на короля. Людовик вскрикнул больше от удивления, чем от боли. Ему показалось, что кто-то сильно толкнул его кулаком в правый бок. Но, сунув руку под жилет, Людовик понял, что ранен. Рука оказалась испачкана кровью. Покушавшегося схватили. Высокий, черноволосый, с орлиным носом, лет 40. При нем ножик с двумя лезвиями. Одно напоминало лезвие перочинного ножа. Им и был ранен король, точнее сказать, сильно поцарапан. Поскольку в тот холодный январский вечер Людовик надел второй редингот, причем на меху. Ранение было таким пустяковым, что король все время волновался, а не было ли лезвие смазано ядом. Именно это и пытались выяснить те, кто начал допросы покушавшегося. Точнее, пытки. Для начала раскаленными щипцами несколько часов жгли и терзали ноги злодея, так что тот больше уже не сможет ходить. Злодея этого звали Роберт Франсуа Дамьен. Человек, переменивший много профессий, женатый, беспокойный, неуравновешенный, но, в общем, обычный человек середины XVIII века. В ту эпоху в массах народа начало проявляться неопределенное стремление к независимости и свободе, так написал о времени правления Людовика XV палач Сансон. Но изящные фасады галантного века еще скрывали такую грубую и мощную кладку Средневековья, что понадобится величайшее потрясение французской революции, чтобы нанести этой кладке сокрушительный удар. В эпоху смут, потрясающих общество до самого основания, в эпоху лихорадочных движений, предшествующих революции, встречаются сумасшедшие, помешательство которых доходит до исступления. Эти сумасшедшие – цареубийцы, писал тот же палач Сансон. Так, в сущности, и отнеслись к этому делу те, кто им занимался. В ходе следствия выяснилось, что никакого заговора за Дамьеном не стояло, никаких последствий для здоровья короля не последовало. Сам злодей раскаялся. А его послание королю, в котором он призывал монарха перейти на сторону своего народа, принять должные меры, дабы предотвратить несчастье, грозящее Франции, и восстановить парламент, выглядело очевидным следствием умственного расстройства. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. Великая французская революция утвердит закон об однообразии смертной казни для всех сословий без исключения. Но до этого оставалось еще 3 с лишним десятилетия. Шел год 1757. Суд назначил Дамьену такую казнь, что, как остроумно заметил Сансон, среди имен почтенных судей поневоле пытаешься отыскать имена краснокожих. Пока на Гревской площади устанавливали эшафот, Дамьен был подвергнут еще одной пытке. Его и без того искалеченные ноги обули в испанский сапожок. После первого клина Дамьен дико закричал, после четвертого взмолился о пощаде, после седьмого в очередной раз покаялся, но был вбит и 8-й клин. Потом Дамьена отнесли в часовню к духовнику, после чего повезли на Гревскую площадь, на саму казнь. Начали с того, что в течение 3 минут в кипящей смоле жгли ему правую руку. В это время подготовили второй этап – раскалили клещи. Этими клещами, точно огнедышащей железной челюстью, начали вырывать из разных мест его тела куски мяса, а затем лить в раны адское варево из расплавленного свинца серо-кипящего масла. Сансон пишет. Тут зрители увидели сцену, которую трудно описать словами. Дамьен с глазами на выкоте, дыбом ставшими волосами, скривившимся ртом, подстрекал своих мучителей. Когда раздавался треск его тела при соприкосновении с воспламеняющимися жидкостями, его крик сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже нечеловеческим голосом «Еще, еще!». А между тем это были лишь приготовления к казни. Для третьего этапа подготовили 4 лошадей, привязав каждой по одной из конечностей Дамьена. Лошадей начали стегать и бить, и они рванулись, что было сил. При каждом рывке руки и ноги Дамьена все сильнее вытягивались. Он хрипел, одна лошадь упала, а в толпе пошел недовольный ропот. Кое-кто упал в обморок. Присутствовавший при казни врач поспешил доложить судьям, и те приняли решение ускорить казнь. Помощник палача Легри рассек топором плечевые и бедренные сухожилия, чтобы помочь лошадям, И, наконец, одна рука и одно бедро отделились от тела Дамьена. Но он был все еще жив, смотрел вверх, и нижняя челюсть его шевелилась, точно он говорил с небом. Лошади снова рванули, оторвалась вторая рука. Еще рывок. Последняя лошадь уже выбилась из сил. И небо, наконец, сжалилось. Не то над лошадью, не то над злодеем. И он испустил дух. Когда останки сняли, чтобы кинуть в огонь, все увидели, что черные волосы Дамьена стали совершенно белыми. Внимательно выслушав подробности этой ужасной казни, Его Величество король Людовик XV приказал выплатить судьям и устроителям казни по несколько тысяч ливров. А духовный авторитет эпохи Вольтер кошмарную смерть Дамьена назвал закономерным итогом его поступка. Так что, если слишком уж сильно одолеют вас мысли о жестокостях современного мира, вспомните это имя – Дамьен.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Вы можете прочитать тексты Елены Сьяновой там же, где расшифровки программы «Всей не так». И мы продолжаем нашу передачу, историческую совместную с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Обещали, делаем. И речь идет о событиях 1993 года, осени, событиях октября. И сегодня специальная передача, посвященная проблеме числа погибших, списков и всему, что этому сопутствовало. Александр Черкасов, член правления мемориала. Добрый день, Саша.
Добрый день.
И я прочту несколько вопросов и заявлений, чтобы показать характер отношения и характер того, как помнят и в чем убеждены, например. Вот Гаусс-сталкер из Самары. Уверен, что главный смысл вашего выступления будет в оправдании Ельцина, демонизации Макашова и остальных его соратников, ну и так далее. Но если уверен, ну что ж, тогда, наверное, ничего не поможет, хотя бывают чудеса на свете. Сколько все-таки погибло людей в октябре 93 года? Никогда не верил, что погибло. Это Анатолий, инженер из Петербурга, 130 человек. Свидетель Белого дома рассказывал, что все туалеты Белого дома были наполнены трупами. Тут еще есть несколько рассказов и ссылок на свидетельства о машинах, которые вывозили тела, о складированных телах под неким мостом здесь недалеко от Белого дома, но она вот два раза повторяется. Ну что же, Александр Черкасов, и мы начнем сначала. Как появились вот официальные списки, насколько им можно доверять, какова методика составления, и где можно искать недостающих погибших, если они есть?
Ну, знаете, вопрос о том, сколько человек погибло где-то в России, в Советском Союзе, октябрь 93-го года, это то ли перелом, то ли наоборот соединение истории советской с нашей нынешней постсоветской, он всегда вопрос не очень о людях, а о числах. Почему-то мы очень привыкли, наши соотечественники, к большим числам с многими нулями в конце. Почему чехи спорят до сих пор, сколько у них там погибло в 1968 году, 113 или 118 человек? Примерно такой спор. Спорят до сих пор про каждого человека. А у нас появляются большие числа со многими нулями. Причем это касается не только 1993 года. Это и число погибших, расстрелянных при Сталине. Или число погибших сейчас в Цхинвале. Или число погибших в Чечне. Всегда спор о числах, а не о людях. Вот, разумеется, всегда есть недоверие к власти. Особенно потому, что, мягко говоря, расследование не было доведено до публичных слушаний, до суда в 93-м году. Что не были даже названы виновные в гибели. Вот смотрите, у нас обвиняемые по уголовному делу по 93-му году это Рудско и компания. А ведь, в общем, не Рудской руководил спецназом в Останкино. Нас почему-то всегда назначают виновных заранее. Ну и, наконец, извечное неверие власти. Сразу появились слухи о том, что есть некоторые секретные списки. списки погибших сразу не публиковались. Секретные списки на 800, на 1000 человек. Были истории про баржу, на которую грузили тела якобы, про машины, которые отъезжали от 8 и 20 подъездов Белого дома, про тайное сожжение в крематориях. Последняя история, кстати, распространяется и фигурирует даже в «Анафеме», одном из основных таких компендиумов мифов в 1993 году со ссылкой на мемориал. Угу. Вот каждый такой сюжет нужно проверять. Ну, сразу же расскажу про 829 человек, которых якобы нашел мемориал «Тайны уничтоженных». Один из многих мемориальцев, а тогда десятки человек сразу после событий у нас как-то работали по реконструкции этих событий. Один из работавших сообщил, что якобы в подмосковных крематориях через какие-то фирмы сжигали под видом неустановленных тела. И даже называл точные цифры. Вроде бы он видел даже бумаги, по которым это регистрировалось. Другой наш коллега с ним начал работать. И выяснилось, что да, говорят, сжигали, конечно, у нас неопознанные тела, но ничего того, что говорил этот наш коллега, ничего этого там не наблюдалось.
Ну а как, откуда же он взял?
Откуда? Знаете, вот такое бывает в разных историях. Вы это в бесланских историях найдете, что люди рассказывают страшную правду. И у нас, например, в расследовании по Самашкам было такое. Женщина говорила про повешенных детей. Подробно рассказывала. Понадобилось несколько с ней разговоров, по сути дела, перекрестных допросов, чтобы понять, что она в это верит, но она этого не видела. Человек сорвался, потому что несколько лет, работая в зонах конфликтов, ну, очень трудно сохранить себя. Он действительно верил в это, но подтверждения это не нашло. Но потом он эти цифры повторял. Но это не... с этого стоит снять гриф мемориала. Что же делали мы? Ну, во-первых, нам удалось добыть один из официальных документов. Справку главного медицинского управления. На тот момент там было всего 137 человек. Еще далеко не все были опознаны. В этой справке были сведения о том, где тела были забраны, где... куда они доставлены, причина смерти, ранения, сведения о людях. И эта справка вызвала, а потом и другие подобные документы вызвали естественные сомнения. Почему? Там отсутствовали тела, найденные, забранные в Белом доме.
Да, так.
Раз.
Вот
во-вторых,
точно об этом много говорят.
Во-вторых, среди погибших в статистических разверстках, которые потом повторялись многократно, преобладали москвичи. Между тем, и стоявшие у Белого дома в сентябре-октябре, это прекрасно помнят, там большинство, если не большинство, то большую часть составляли иногородние, не москвичи. И породило это закономерное сомнение. А не было ли сокрытие тел не москвичей, но в самом деле страна большая, кто будет искать погибших в самом Белом доме. И это был едва ли не главный вопрос этого расследования. Я попытаюсь рассказать о том, что нам удалось выяснить. Ну и, кроме того, говорилось о других документах, которые кто-то видел. Списки погибших значительно больше, по 1000 человек. И я сразу же разделю на две части. Работа с документами, потому что мемориал-то с документами работает много. Документы о большом терроре, разные материалы из других зон локальных конфликтов. Документы нужно уметь читать. Вот те самые списки, чуть ли не тысячные, о которых тогда глухо говорилось в конце 93-го года, что, кстати, побудило, например, новую газету, тогда еще новую ежедневную, проявить повышенное внимание к этой теме. Они потом использовались в материалах и цитировались в материалах парламентской комиссии, докладе Астраханкина, опубликованной в 99-м году. Надеюсь, никто не будет парламент наш, Государственную Думу 98-99 года обвинять в излишней симпатии к Борису Ельцину. И тогда расследование событий 1993 года было едва ли не главным основанием для попыток отрешения Ельцина от власти. Так вот, полностью эти списки называются списки погибших и пострадавших в...
И там отмечено, кто погиб.
Да-да-да, там разверстка, но люди обычно читают даже не заголовок, а первые слова заголовка. Вот откуда эта первая аберрация. И эти списки, кстати, подробно разбираются и цитируются. Вот
они
эти большие. Они существуют, они есть, материалы парламентской комиссии, они в интернете доступны. Могу дать ссылку на сайт совнарком.ру, это такой левый оппозиционный коммунистический ресурс. Там собрано достаточно много материалов об октябре 93 года. И желающие могут посмотреть там на списки погибших и предположительно погибших, которые разными группами потом собирались, но к этому я еще вернусь. Ну и доклад и парламентской комиссии там тоже висит. Это большой обстоятельный документ. Если бы, конечно, там Рудской не значился законным президентом вплоть до 5 октября, а Ельцин незаконным, это читалось бы, может быть, лучше, но это очень обстоятельный документ.
Да, но не для этого читаем, не для того, чтобы понять, кто законный, кто незаконный
да.
президент, а для того, чтобы понять,
но там
кто и, собственно,
за пять лет после событий новых погибших найдено не было.
Александр Черкасов, и мы продолжим. Не забудьте, что вы можете задавать вопросы, а также делиться всеми известными вам версиями и ссылками. +7 985 970 45 45. В нашей программе совместно с журналом «Знание и сила» серия о событиях 1993 года. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Мы говорим о погибших и о проблеме числа погибших. Ваши вопросы, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Я должен сказать с грустью, потом спрашивайте и выясняйте, приводите свои версии, как вы это делали в интернете. И потом не говорите, что вам ничего не сказали, на ваши вопросы не ответили. Кирилл спрашивает, сколько погибло в Останкино и кто это в основном?
Ну, тут на самом деле это один из вопросов к справке, к официальным данным о погибших. Я уже говорил, что среди погибших не москвичи составляют меньшую часть. Давайте, во-первых, вспомним, кто пришел в Останкино. В значительной части это были не те люди, не только те люди, которые стояли у Белого дома, но манифестанты, прошедшие от Октябрьской площади до Белого дома днем 3 октября 1993 года, и затем уже двинувшиеся пешком, на машинах, кто-то на метро в Останкино. То есть там большую часть составляли москвичи, не те, кто провел эти две недели у Белого дома. Там погибло, насколько известно, 46 человек, погибли 46 человек. Один из них – боец «Витязи» Ситников. Остальные демонстранты, скорее. Потому что вооруженных людей там было порядка 20 человек. Причем, поняв, что ситуация складывается не в их пользу, они оттуда в скорости уехали. Была группа молодежи, которая пыталась забрасывать здание горящее уже бутылками с зажигательной смесью. А в остальном это были демонстранты, зеваки. Были там, кстати, и люди, вышедшие на улицу по призыву Гайдара и отправившиеся в Останкино бороться с неприятелем. А получили они там пулю. Несколько человек. Такие дела. Бронетранспортер, когда он на свободной охоте...
Гайдара был уже 3-го, по-моему. Если...
А это и не... у нас есть событие 3-го числа. Призыв Гайдара 3-го. Вечером 3-го числа.
Ага.
И у нас в Останкино с 19.30 несколько часов продолжался расстрел толпы, а потом людей, рассредоточившихся по парку, по окрестным улицам. Когда бронетранспортер на свободной охоте, это картина сильная. У него луч прожектора, спаренный с пулеметом. Попасть в этот луч, ну, лучше не попадать. А оттуда людей вывозили добровольцы. Вот почему... В справке медицинского управления очень многие значатся не по месту, где их ранило, а в больницу доставлен сразу же. Или передан скорой помощи на значительном удалении от Белого дома или Останкино. Потому что очень многие люди, чтобы какой-то осмысленной деятельностью в этом безумии заняться, что они делали? Они помогали раненым. Среди них, кстати, были и профессиональные медики. Например, целая бригада из Академии имени Сеченова, бригада Шестакова, которая работала в районе Белого дома. Отдельные медики. Целая группа добровольцев. Ну, и их вмешательство, слава богу, иногда помогало. Вот, например, первый, как считается, погибший 3 октября, это человек, которого чудовищно раздавило грузовиком на Смоленской площади. Ну, его накрыли знаменем и пошли дальше к Белому дому. Ну вот, слава богу, он был еще жив. Ему удалось, доктору Александру Викторовичу Соколову, удалось наложить ему тугой жгут. Он не истек кровью до этого. Человек этот жив. Вот на мероприятиях, посвященных 15-летию событий, он был. Александр Лапин. Ногу ему отняли, там спасать было нечего, но, слава богу, крови не истек. Но многие помнили его как первого погибшего. Не зря же его знаменем накрыли. Он сейчас ходил с тем самым флагом, со следами крови. Ну, вот мы отгружали его в скорую, слава богу, он был жив, но большинство запомнили его как погибшего. Поэтому надо прослеживать историю каждого человека по свидетельствам. И слишком уж много народу, слишком плотно тогда общалось. И те, кто стоял у Белого дома, и участники митингов, и санитары, они могли многое рассказать. И мы собрали много свидетельств, десятки свидетельств. Среди почти 2500 статей за первый год после этой трагедии октябрьской, из этих 2500 статей мы их расписали по эпизодам, по времени и месту, и выбрали свидетельства о гибели людей. И начали сверять со справкой. И сверяли со справкой главного медицинского управления. Кстати, с самого начала возник вопрос, а это не фальшика? Уж больно мало справка. Народу. Да.
Угу. Вот, справедливый вопрос каждому документу.
Справедливый вопрос. Она была слишком плохо сделана для того, чтобы быть фальшивкой. Это вот известно, что
фальшивки делаются гладко.
Фальшивки. Я получаю массу таких документов сейчас из официальных органов по Чечне, где унифицированные формулировки, нету сбоев нумерации и так далее. Там эти следы того, что документ делался первичный, в первый момент, наспех, все эти следы были. Но насколько он достоверен? Может быть, была селекция между москвичами и немосквичами? И тут выясняется, что москвичей и немосквичей по-разному считали свидетели событий и официальные структуры. Москва и Московская область, с точки зрения медицинского управления, была одним регионом. А приезжие, стоявшие у Белого дома, не москвичи, считалось те, кто из кольцевой дороги. То есть, жители...
И из Подольска.
Да-да-да, из Ногинска и так далее.
Из Ногинска, откуда угодно. Да. Да.
То есть просто разное восприятие этого. Это уже чуть-чуть меняет дело. Ну и, наконец, едва ли не большая часть погибших у Белого дома 4 октября – это зеваки. Зеваки в толпах, стоявших вокруг Белого дома, погибшие от шальных ли пуль, от каких-либо других. Но это все москвичи. То есть получается, что аргумент о том, что слишком мало приезжих, что приезжих, наверное, отделили и с их телами что-то сделали, он не работает. Вот если бы их отделяли в спешке, если бы такая селекция в списке была, и с телами была бы такая путаница, а тела-то опознали, последнее тело, кажется, опознали через несколько дней после амнистии в феврале 1994 года. Такое ощущение, что фальсификации в этом не было. Но все равно, почему не было тел в Белом доме? Согласно этой справке, тела взяты из района Белого дома. И тут мы сталкиваемся опять с работой этих самых санитаров-добровольцев. Люди начали помогать раненым вначале вокруг Белого дома, потом таскать людей из самого Белого дома. Вот я в годовщину событий опубликовал фрагменты из дневника московского тогда еще студента Николая Митрохина, который вышел просто на улицу понять, что происходит. Нормальный свидетель событий становится участником, когда у его ног кладут носилки, и можно взяться за ручку носилок и нести следующего раненого. И он таскает раненых до ночи с 4 на 5 октября. Иногда эта группа опережает штурмующих. Они действуют параллельно с «Альфой», как-то их признали за нормальных участников событий. Иногда они встречаются с защитниками Белого дома до того, как на какой-то этаж попадает «Альфа». Они находятся там, когда здание передают, передают военным. Во-первых, это одно из десятков свидетельств людей, которые запоминал. А что еще делать, чтобы не сойти с ума? Запоминать все и делать что-то осмысленное. Кто запоминал, тех, кто носил, кого он носил. Сверяем эти свидетельства со справкой, с официальной справкой и с последующими сведениями о погибших официальными. И получается, что, в общем, каждое свидетельство то ли очевидца, то ли вот такого санитара, то ли участника событий, оно касается какого-то конкретного тела. У нас нету существенного массива свидетельств, достоверных свидетельств, которые бы не ложились вот в тот список, который сейчас существует. Возникали сомнения. Вот один человек, еще вошедший в Белый дом в процессе штурма, ну, был такой, возможно, неразбериха, видел безголовый труп. А не было в официальном списке человека с оторванной головой. Вот я вижу в свидетельстве санитара, что этого, видимо, волокли за ватник, и у него голова ушла в воротник. Со стороны действительно кажется, что головы нет. А когда несешь носилки и видишь человека, запоминаешь и черты лица, и одежду. Вот так через свидетельство удалось отождествить тела и понять главное. Эти санитары-добровольцы вытаскивали и раненых, и погибших из Белого дома, передавали их медикам уже на подступах, иногда на дальних подступах к Белому дому.
И медики говорили из района Белого дома.
И официально он числится как забранный из района Белого дома. Более того, это бригада Андрея Шестакова и добровольцы, присоединявшиеся к ней, она там работала в ночь 4 на 5 и 5 октября. Они прошли по этажам Белого дома и не нашли там вот тех самых, того самого огромного числа тел. Но что делать со свидетельствами?
Да, вот есть же свидетельства. Тут трупы, здесь трупы.
Да, вот давайте смотреть. У нас штурм Белого дома проправительственными силами начался с того, как бронетранспортеры с членами Союза ветеранов Афганистана атаковали баррикады в районе Горбатого моста и Глубокого переулка. Там были убиты, и там были убиты несколько человек. Люди с площади рванулись, с площади Свободной России рванулись в Белый дом и в спортзал, такое двухэтажное, по-моему, помещение рядом с Белым домом. Там набилось достаточно много народу в спортзале. И потом начали расстреливать этот спортзал из пулеметов бронетранспортера. Внешний наблюдатель должен был бы решить, что те, кто укрылся с площади в этом спортзале, они погибли. Но есть свидетельства людей, которые в это время как раз на четвереньках, скрываясь под подоконниками, выползали оттуда. Куда? К подземному переходу. Во-первых, в подвал, а оттуда был подземный переход в Белый дом. Слава богу, вот там не было этой массовой гибели людей. Но дальше они оказываются в Белом доме. У нас есть свидетельство Кирсана Илюмжинова, который вместе с Русланом Аушевым заходил тогда в Белый дом на переговоры к Рудскому. Он видел на первом этаже пол, заваленный телами, и кровь. Что это было? Опять-таки вернемся к свидетельствам. Люди, укрывшиеся в подвале Белого дома, или перешедшие туда из этого спортзала, они были найдены там бойцами 119-го парашютно-десантного полка, занявшим в цокольный этаж. Не скажу, что это было бескровно. Они, например, вначале стреляли через стекла подъезда, за которыми находился медпункт. Врачи были ранены. А потом уже смотрели, кто там есть. Но вот они спускаются, эти самые бойцы, в подвал, находят там людей. Что они делают? Их выводят на первый этаж. А дальше что делать? Все же простреливается, и людям дают приказ лечь на пол. Там же находился медпункт, там же окровавленные бинты, там же тела нескольких убитых. И вот в этот первый этаж, где действительно тела, слава богу, живых людей на полу, входит человек. О чем он говорит? Он говорит: пол завален человеческими телами. Потом, слава богу, большая часть из этих людей смогла покинуть Белый дом.
А известные люди, которые там лежали, которые получили приказ, не по логике, а по реальности.
Ну, совершенно верно. Я же основываюсь на рассказах конкретных людей. Например, Марины Николаевны Ростовской. Вот как раз она проделала этот путь. Потом она пыталась сделать книгу, к сожалению, до издания ее не довела, но свои воспоминания изложила она очень подробно.
Но рукопись есть.
Рукопись есть, конечно. И так, накладывая свидетельство на свидетельство, мы видим, что там, где люди могли бы погибнуть, к счастью, в некоторых случаях они не гибли, погибло-то много, убито много, и не всегда лежащий на земле человек уже погиб.
Это убитый. Вот здесь очень важно. Москвичи не москвичи, здесь пишет нам Наташа. Они же не с Марса. У всех есть родные, большинство, во всяком случае. Их стали бы искать. Сопоставляли ли списки погибших с теми, например, с сведениями о пропавших в то же время? Там, скажем, погибших от каких-то других вещей, смерти там неопознанных. Вот как в том случае, проверка такая же, как в том случае с крематориями подмосковными.
Знаете, есть много людей, убежденных до сих пор, что тела убитых были скрыты. Есть люди, которые ищут. Есть люди, которые убежденно ищут. Ну, например, журнал «Молодая гвардия» нельзя заподозрить в симпатии к российскому тогдашнему руководству. Вот, кажется, в 2006 году Валерий Шевченко опубликовал некоторую сводку источников с сообщениями о большом числе погибших. Там и вывоз тел на машинах, свидетельство какого-то водителя и так далее. И там же список людей, предположительно погибших, по разным источникам. В этом списке, по-моему, около 20 человек. Причем не все погибшие в ходе событий, кто-то после покончил с собой. Это наиболее добросовестная попытка подобного поиска. Могу сказать, что я, когда мы готовили к опубликованию, мы сейчас вывесили в интернет материалы, которые тогда готовили к возможному изданию какой-то книги в 93-м году под руководством Михаила Яковлевича Гефтера. Мы это не довели до издания, но у нас коллекция литературы, коллекция аннотированная публикаций и многое другое. Мы это опубликовали сейчас на своем сайте в интернете. Это републикуется в других местах. Там можно посмотреть. Нету вот этих сведений в последующие годы о большом количестве исчезнувших. Но я нашел одного человека, погибшего, который не значится в никаких списках. Его, я чуть попозже назову его имя, его несли на носилках санитары, добровольцы, донесли до Садового кольца. Там их остановила милиция. Ну, как всегда, чем дальше от зоны боя, тем смелее люди в форме. Угу. Этих санитаров поставили к стенке, избили, увезли в отделение милиции. Потом, правда, отпустили. Так вот, санитар, который про это рассказывал, он помнит, как звали этого человека, которого они несли. Ну, я позже скажу,
да.
Мне нужно найти. Вот это сведение мы передали комитету звуковечивания памяти жертв 93-го года. Этот комитет тоже собирается собирать сведения о погибших у бывших участников событий. У них нету таких сведений пока. Может быть...
То есть нет...
Может быть, официальные списки, которые сейчас содержат 169 человек, может, они и пополнятся. Но вряд ли они пополнятся на очень большое число людей. И здесь искать нужно не через тайное знание государства. У него нет этого тайного знания. не через большие числа, не через ноги и нули, а через единицы. Каждый человек пришел к своей гибели как-то через свою судьбу. Он что-то делал эти две недели, с кем-то общался, у него были друзья, новые друзья какие-то, были свидетели его гибели. Вот эту судьбу можно проследить. И только тогда можно найти этих погибших.
Две вещи. Одно пишет он, вот Ника пишет нам. Белый дом был оцеплен, добровольцев санитаров туда не пускали, и с Альфой и Вымпелом никто не входил. Расчисткой трупов занимались инофирмы.
Опять-таки, может быть, это было бы естественно для страны, в которой господствует орднунг, но в России, если нам приходится где-то выбирать между тем, что это было заговор или бардак, господствует второе. А скажите, вот, уважаемый слушатель, улицы Москвы, прилегающие к Белому дому, были очищены от толп, а милиция имела такое задание. Генерал Панкратов имел такое задание. Это сделали?
Нет.
Масса свидетельств людей, помню, есть фотографии, есть десятки человек, которые в ночь с 4 на 5 и 5 числа что-то пытались сделать с этими телами. Они не были никому нужны. Бригада Шестакова тогда наняла грузовик с прицепом, куда погрузили больше 30 тел, и пытались вывести в какой-то морг. В итоге сумели, кажется, с третьей или четвертой попытки. Но это не была официальная медицина. Это люди, которые замещали государство, выполняя, ну, считая себя государством, выполняя свой долг.
Еще одна вещь про парк. Расстрелы в парке – это устойчивая история, которая повторяется много-много раз.
Расстрелы скорее не в парке, наверное, а на стадионе, да?
На Краснопресненском стадионе. Красная Пресня вот там вот недалеко.
Ну, вот понимаете, свидетельств достоверных, не таких полного изложения событий со всеми, не правда, не страшная правда, а не правда. Вот такого страшной правды очень много. Но достоверных свидетельств, которые позволили бы реконструировать это, у меня нет, но я и отрицать это не могу. В отличие от Белого дома, где, получается, мы могли так или иначе установить, почему там не было тела. Кстати, одно или два тела были потом найдены уже в ходе расчистки завалов, уже в ходе реконструкции. То, что нельзя было увидеть на первый взгляд. Но вот с Белым домом кажется что-то понятно. Про Краснопресненский стадион не могу сказать. Вот сразу же говорю, вот человек Горбатов Илья Борисович, это тот, кого выносили от Белого дома, когда санитаров задержала милиция. Его нет ни в каких списках. Если кто-то знает что-то об этом человеке, то сообщите, сообщите нам или тем, или другим организациям, которые так или иначе занимаются событиями 93-го года.
Итак, мы приходим все-таки в сумме сейчас проверенных, непроверенных списков. К какой цифре, к какому числу мы приходим? Людей убитых, умерших в больницах, то есть погибших в ходе этих событий.
Сейчас известно около 170 человек. 169, если не ошибаюсь. Этот список можно пополнить только через конкретные человеческие истории. И, наверное, это нужно делать. Прошло не так уж много времени, и свидетели событий, наверное, все заинтересованы в том, чтобы знать правду, а не верить легендам и страшной правде.
И легендам страшным, и легендам... Ну... Есть ли легенды, которые вообще говорят, что там никого не было? Нет, по-моему, таких легенд нет. Можно придерживаться, конечно, каких-то убеждений, но в данном случае это не религия, это не какое-то вот не поэзия, не вера во что-то. Здесь есть суровая правда, какой бы она ни была. И если это суровая правда, это не рассказы о суровой правде, а это доказуемые, подтверждаемые сведения. Будь то события 93-го года, будь то война в Чечне, первая, вторая, будь то события в Цхинвале. Это должны быть подтвержденные данные, а не рассказ.
Да, и в общем, это должна быть история через человека, а не через версии, легенды, политику и так далее. История через человека. Только так ее можно на самом деле понять и увидеть, и выйти из плена легенд.
Здесь был вопрос о снайперах, откуда они взялись. Мы на прошлой неделе мы занимались этим вопросом, когда Александр Шаравин здесь был. Это довольно мутная история о снайперах.
Ой, она ясная в одном месте. Вдруг появилось много публикаций о снайперах. И в одной из публикаций прошла история возникновения этого множества, казалось бы, источников. Несколько журналистов получили сведения в одном месте у одного источника, потом их републиковывали. Так что это не есть подтвержденные из многих источников версия о страшных каких-то снайперах. Это есть одна из версий вброшенных. А с другой стороны, ну, понимаете, когда много подразделений действует в городе, сталкиваясь друг с другом, каждый же выставляет своих наблюдателей снайперами. У нас называют любого человека, который умеет не только стрелять, но и попадать.
Да, снайперы, антиснайперы выставляли своих в преддверии. Об этом рассказывали военные, об этом рассказывают достаточно много и достаточно подробно. Это все можно почитать. Спасибо большое. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Мы говорили сегодня в очередной раз о событиях 1993 года.
Нет, ребята, все не так. Все не так.